смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Особое мнение.
19 часов 7 минут. Всем здравствуйте. В прямом эфире радио «Эхо Москвы». Меня зовут Алексей Соломин. Это «Особое мнение» философа, социолога, профессора Шанинки Григория Юдина. Григорий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Плюс 7985-970-4545, телефон для ваших вопросов. Что думаете о ситуации с Навальным?
Думаю, что ситуация печальная. Честно говоря, так вышло, что... Ну, судя по тому, что мы знаем про его состояние здоровья, так вышло, что я в прошлом году мучился с теми же самыми симптомами. И вот могу по собственному опыту сказать, что в отсутствии врачебной помощи дело может закончиться плохо.
Угу. А как бы вы оценили реакцию общественности на это?
Как сочувствующую в основном. Ну, понимаете, тут есть два сюжета. Один связан, очевидно, с сочувствием, которое Навальный, в принципе, вызывает как человек смелый. И, в общем, понятно, что он в последнюю очередь будет как-то преувеличивать свои болевые ощущения. А с другой стороны, тоже настолько же понятно, что есть некоторая общая депрессия, связанная с тем, что не очень понятно, что можно сделать и для него, и в принципе, да, поскольку с ним во многом была связана возможность какого-то коллективного действия, да, которое он там организовывал. Теперь эта возможность становится меньше, и соответствующая депрессия, на самом деле, видна. Она видна далеко не только там, группа, которая там очень сильно любит Навального. Она, мне кажется, шире.
А что это в смысле шире? Кто еще?
Смотрите, мы находимся в довольно интересной ситуации социологически, когда, ну, в общем, значительная часть российского населения предъявляет запрос на некоторые перемены. Он не очень пока специфицирован, не вполне понятно, в чем эти перемены должны заключаться, однако довольно ясно, что это молодые группы, которые, ну, так или иначе, хотели бы поучаствовать в деле. Им уже несколько лет довольно последовательно говорят, что разберутся без них. Часть из них связывает свои надежды, если не с Навальным, то, по крайней мере, с тем движением, которое он там запускает. Да, и, ну, там, с тем стилем, который он демонстрирует. Понятно, что когда это движение репрессируется, то у всех этих групп, которые, еще раз скажу, достаточно широкие, да, у них возникает, в общем, ощущение... Ну, подавленность, не очень понятно, что можно сделать. Поэтому, да, вот с одной стороны сочувствие, с другой стороны подавленность, но мы все равно видим, что большое количество людей пытается вмешаться в ситуацию, по крайней мере, обеспечить Алексею Навальному какую-то публичную защиту.
То есть это более широкая группа, в принципе, людей, которые хотят что-то поменять, да, которых не устраивает текущая ситуация.
Да, я думаю, что вот эта группа... которая действительно широка, там, я думаю, что это, в тех или иных формах это что-то вроде половины населения или больше, эта группа, да, она, думаю, что в некоторой степени, по крайней мере, чувствует сочувствие к Алексею Навальному, независимо от того, как она к ним там лично.
А это обязательно враги власти? То есть про сторонников Навального можно с уверенностью сказать, что они безусловные оппоненты, безусловные враги, а вот эти-то остальные...
Тут проблема в том, что если мы под властью понимаем Кремль, так он сам примерно таким образом выстраивает ситуацию. Мы же не видим никаких реальных попыток кооптировать хотя бы часть этой ширящейся зоны в какую-то официальную легальную политику. Поэтому он сам определяет всю эту часть населения как врагов. И оказывается в странной ситуации, при которой, ну, в общем, сталкивает... Ну, пока, скажем так, мягко, конечно, да, не очень жестко, но все же сталкивает одну половину страны с другой.
А почему? У Кремля есть допустимый все-таки спред из политических сил, за который можно проголосовать, если идти против? Есть яблоко. Их же пускают на выборы.
Давайте мы яблоко, если можно, не будем обсуждать, а вот КПРФ было бы интереснее обсудить, да, потому что действительно...
А почему такая...
Ну, потому что те надежды, которые связывались с яблоком, в последнее время как-то скукожились до какого-то незначительной части сильно лояльной яблоко публики, поэтому мне кажется, что так, макрополитически это не очень интересно, только для тех, кому яблоко специально интересно. Угу. Более интересная ситуация вокруг КПРФ, потому что так. Тут действительно возникает ситуация, при которой, ну, как вы говорите, вроде бы есть такая легальная лазейка, да, можно, можно легализоваться. Но, с другой стороны, мы видим, что попытки как-то немножечко изменить КПРФ, включив в повестку партии вот этот новый запрос, который более молодой, такой, скорее, более социал-демократический, может быть, это сталкивается с довольно серьезным сопротивлением, и мы наблюдаем некоторый конфликт вокруг этой партии, который, я думаю, что там, в ближайшие месяц-два, скорее всего, как-нибудь разрешится.
Внутри КПРФ видим, что... конфликт, да? Руководство, да. И вот этих сил. Ну, можно, наверное, сказать, я правильно понимаю, Рашкина вы имеете в виду и его компанию?
Я не стал бы здесь, честно говоря, тут не так интересны, мне кажется, персонали. Мы видим, что внутри КПРФ есть две тенденции. Одна из них – это, ну, что... Геннадий Зюганов называет национал-патриотическим курсом, да, такой крайне правый, да, курс. Mm-hmm. А другой, в общем, умеренно левый курс, который новый, там, более молодой и, конечно, настроенный в оппозицию Владимира Путина. То есть первый курс с Путиным, в общем, ему делить особо нечего, а второй нацелен в оппозицию Путину. И нет никакого способа пока эти два пути примирить в рамках КПРФ, из-за чего возникает конфликт. Тут даже дело не в персоналиях. Просто видно, что два течения внутри партии появляются. Они появляются не случайно, а в силу, ну, как бы объективных тенденций. Если уже на то пошло, то, честно говоря, в других партиях есть схожие вещи. Просто КПРФ это лучше всего видно, но в других партиях есть схожие вещи. И даже, если вы хотите, в том же самом «Яблоке», про которое вы говорили, тоже мы видели, что в последнее время появилось подобие дискуссии на эту тему, как вообще относиться к этой новой политически активной публике, которая предъявляет какой-то новый запрос. Да? Вот нужно ее пытаться кооптировать, mm-hmm. или ее нужно оттолкнуть и, значит, упирать на то, что нужно реализовать программу Явлинского и начало 90-х, и иначе станет конец.
Алексей Навальный, правильно я понимаю, как раз и пользовался этим расколом в КПРФ, и его программа «Умное голосование», она связана не только, ну, в основном с теми людьми в КПРФ, которые скорее вот такие раскольники, что ли.
Он его создавал. Он его, собственно, и создал. Он его и создал, потому что, еще раз, ситуация внутри всех этих партий, да, она является результатом объективного общественного раскола, да, который пока, еще раз, да, не радикальный, давайте не будем там преувеличивать, но он есть, он увеличивается, у него есть там очевидные там, возрастные параметры и там, параметры стилевые, и во всех этих партиях этот раскол отражается. Навальный, конечно, делал очень много для того, чтобы этот раскол стал более явным. В этом смысле он поставил, с одной стороны, поставил вопрос перед руководством этих партий, а с другой стороны, открыл, ну, вообще, некоторую тоже новую стратегию, потому что там такие опытные политики, как Геннадий Зюганов, понимают, что если у вас есть возможность там получить легитимность не из одного источника, не из Кремля, а из двух, то, конечно, надо этим пользоваться. Вы же можете тогда их друг с другом столкнуть. У вас ваша позиция медиатора сразу становится гораздо сильнее.
Uh-huh. А каким образом Алексей Навальный выигрывает сам? Он увеличивает вообще зону поддержки?
Если говорить про Навального лично, то с прошлого лета мы увидели несколько важных изменений. Первое связано с тем, что, конечно, резко выросла его известность. Ну, на фоне отравления и всех дальнейших событий. Да? Сейчас в России практически нет людей, которые не знали бы, кто это такой. Еще совсем недавно таких людей было очень-очень много.
Mm-hmm. Да, но известность еще не означает поддержку, правильно? Или избирательную?
Безусловно. Но сложно иметь поддержку, не имея известности. Да? Значит, вам сначала нужно заявить о себе избирателю. Избиратель в России, в принципе... скептически, с осторожностью смотрят на все новое. Особенно, конечно, если это новое, ну, в таком конфронтационном жанре подается. Да? Не как вот легитимированное там Кремлем, а что-то, что противоречит Кремлю. Вот. Это первая история. Вторая история связана с некоторым ростом как бы интереса к нему, да? Заинтересованность, ну, в общем, такой мягкой поддержки, которую можно было видеть по ряду опросов в прошлом году. И это напрямую там, в политический рейтинг не очень вылилось, но это не так важно. Важно, что когда люди отвечают, скажем, на вопрос, кто вас вызывает интерес там, и кто вас вызывает симпатию, да, Навального часто вспоминают. И третья тенденция очень важная, связана с тем, что вот эти показатели, они особенно очевидно стали расти в отдельных группах. Да, в первую очередь среди там, молодых и средних возрастных групп. Это, пожалуй, три наиболее важные тенденции. Пока это не вылилось в какой-то резкий рост политических рейтингов.
Когда вы говорите «молодые», вы имеете в виду не школьники, да? Не вот этот расхожий тезис о том, что Навальным интересуется только школота.
Не, ну это просто неправда. Во-первых, мы про школоту, честно говоря, ничего особо не знаем, потому что если говорить про опросы, то опросы еще не проводятся среди школоты. Они, как правило, проводятся среди граждан там, ну, 16+. Поэтому позиции Навального заметно усилились в там, совсем молодой группе, да, там 16-24, усилились там, в группе 24-35 и чуть приподнялись в еще более старшей группе. А вот там старше уже там, 45, особенно 55, там, конечно, Навальному сейчас пока что, по крайней мере, ловить нечего.
Ну вот сегодня Дмитрия Пескова спрашивали о героизации Навального. Кремль, например, не видит здесь никакой героизации, не прогнозирует.
Ну, а что вы хотите от Пескова? Если бы мы с вами были на месте Пескова, мы бы то же самое. Он к вам приходит, спрашивает, так, как вы относитесь к героизации Навального? Вы скажете, что нет никакой героизации, для Навального никакого тоже нет.
Публично понятно. А внутри, как вы думаете, они воспринимают это как риски?
Каких сомнений в этом нет, что Алексей Навальный воспринимается как ключевой внутриполитический риск. Это ситуация, которая существует очень давно. У нас миллион способов это видеть, на миллион индикаторов, начиная вот с этой гигантской кампании по его сдерживанию, слежке за ним, потом, как мы выяснили, и там, убийство и так далее. Огромные силы, которые... гигантские бюджеты, которые тратятся на медиа-борьбу с ним, там, большие политические технологии, которые включаются специально против него. Другое дело, что понятно, что для Кремля в целом любая, там, любая попытка сменить человека на посту номер один в стране уже довольно давно описывается только в терминах внешнего вмешательства. Поэтому сама по себе опасность, исходящая от Навального, наверное, описывается уже, опять же, довольно давно неотделимо от какой-то вот, внешнеполитической опасности. Грубо говоря, за Навальным тут должен стоять.
Мы сейчас об этом, кстати, поговорим, о внешнеполитических опасностях. Но я хотел еще про Навального что спросить. Вы сказали, что риски, безусловно, есть. Но как тогда объяснить? А зачем его посадили? Зачем, собственно, сознательно привели к этим рискам?
Именно поэтому и посадили. Смотрите, мы в прошлом году прошли через довольно сильно переформатированную политическую систему. Оно было связано как раз с тем, что ну, тенденции были для Владимира Путина нехорошие. 2019 год был для него откровенно неудачным, и можно было видеть, как там падают все эти рейтинги, которые он так любит, как особенно они сильно падают как раз среди там, более молодых групп, как он отпускает инициативу, и ответом на это стало переформатирование системы в 2020 году. Да? Понятно, что это вот конституционный плебисцит с отменой ограничения сроков, но это в том числе и решение устранить Навального. Это решение, это часть переформатированной политической системы. Я обращаю внимание все время на то, что первое известное нам покушение на Навального состоялось буквально через пару дней после плебисцита. Да? Там пострадала его жена. Это как бы, часть переформатированной системы. Раньше было возможно иметь в легальном поле, да, пускай не в официальной политике, но в легальном, просто в легальном поле, радикального противника Путина, то есть человек, который способен к демократической мобилизации, говорит, что Владимир Путин не должен править Россией. Начиная с 2020 года это стало опасно, потому что тенденции таковы, что если это дозволить, то, в общем, ну, как бы дело кончится плохо. Убить его не получилось, давайте мы его посадим. То есть место для такого института, как Навальный, в этой новой конфигурации, как не видит Кремль, больше нет.
Угрожает ли ему опасность сейчас? Я имею в виду не опасность того, что у него будет болеть спина, ему не будут оказывать помощи, как это и так происходит, а реально физического воздействия.
Это не просто болит спина, да, я вот сказал немножко про свой опыт, это можно действительно потерять функцию ноги, ну, ей-богу, если я правильно понимаю, что с ним происходит, это не шутки. Никому это не пожелаешь, и, там, не знаю, мы знаем, что у Владимира Путина больная спина. Он отлично знает, о чем идет речь. Вот. Что касается других опасностей, да, безусловно. Ну, Навальный находится в руках людей, про которых у нас крайне серьезные основания думать, что они в прошлом году пытались его убить. Сейчас способ там, его защитить понятно, что он, ну, он есть какой-то, но он ограничен. Поэтому, конечно, ему угрожает жизненная опасность.
Но здесь я просто опять говорю о рисках повторения ситуации Магнитского, которая аукнулась очень сильно российской власти. Вряд ли им выгодно.
Во-первых, это немножко разные временные интервалы. Да? Я не очень думаю, что прям уж так сильно аукнулось. Да, это, конечно, спровоцировало некоторую реакцию, но сейчас в какой-то степени эта реакция просчитана. Вот вы спрашивали, зачем там устранять Навального, потому что Навальный превращается в проблему. Понятно, что если его устранить, и тем более, если устранить его там не получилось каким-то мягким методом, да, когда он типа сам исчез. Да, если мы устраним жестким методом, ну, значит, мы просчитываем издержки, которые с этим связаны. Чем конкретно, скажите мне, Алексей, это может грозить Владимиру Путину, например?
Не знаю. Ну, мне здесь вообще не нужно вопросы задавать. Это вы предположите.
Ну, да. Вы правильно говорите. Но вот я просто предлагаю каждому задуматься и подумать, вот чем так серьезно, вот прям на полном ходу там рискует Владимир Путин, чего он не просчитал. Да? Что может случиться, если вот события примут какой-то совсем тяжелый для Алексея Навального оборот. Поэтому
тут думаю, уже просто как будто терять нечего. Уже и так, в общем, Владимир Путин находится в тяжелых для мирового лидера условиях.
Я не знаю, насколько они тяжелые, но он явно избрал конфронтационную стратегию. Он совершенно однозначно воспринимает там демократическую волну, которая в России время от времени поднимается, как часть внешнеполитической атаки на него. Он готов к радикальной конфронтации. Видимо, он считает, что его оппоненты по этой конфронтации, да, вот те, кого он считает реальными оппонентами, mm-hmm. Джо Байден, например, да, что они, в общем, на самом деле на такую конфронтацию не готовы, поэтому можно повышать ставки сколько угодно, можно блефовать. Но дальше мы не знаем. Дальше не исключено, что он готов и каким-то радикальным вариантом.
Левада-центр, который российские власти считают иностранным агентом, говорит о падении рейтингов власти, достаточно серьезным, но при этом об отсутствии роста рейтингов оппонентов власти. Как такое возможно и о чем это говорит?
Ну, честно говоря, прям сильного падения за последнее время я не вижу, в том числе и по данным Левада-центра. Оно есть такое, в общем, плавное, начиная с 2018 года. Там был, конечно, обвал, собственно, 2018 года. Дальше оно было достаточно плавным. И, ну, вот, и пока ситуация будет такая, какая она есть, действительно сложно ожидать роста. Оно, видимо, будет и дальше потихонечку плыть. Смотрите, в чем там интересный факт состоит. Он состоит в том, что если вы спрашиваете людей то, что называется как бы плебисцитарный рейтинг, грубо говоря, вот доверяете ли вы Владимиру Путину, то показатели довольно высокие. Они там ну, в районе 60%. Mm-hmm. Это, в общем, немало. Да? Mm-hmm. Если вы спрашиваете людей, кому вы доверяете, то показатель Владимира Путина ниже 30%.
Ну, потому что там много,
и вот этот разрыв, да, но смотрите, ну, вот этот разрыв, он вырос за последнее время. То есть раньше разрыв между этими двумя показателями был, на самом деле, не очень большой. Он, конечно, был, он не может не быть. Какой-то справедливо говорите. Но он очень сильно вырос, да, и теперь вот появилась эта большая дыра. Эта большая дыра указывает на то, что в России очень как бы заметный спрос на политическую альтернативу, да. Это выжженное поле. Это, конечно, результат политики Путина, результат его стратегии тотальной деполитизации населения в условиях, когда он сам теряет как бы, какой-то ну, энтузиазм, который он раньше вызывал в людях, у нас появляется довольно большой запрос на политическую альтернативу. И именно этим, в том числе, опасен и Навальный. Потому что пока Навального как бы нету, да, в медиаполе, пока никто не называет его имя, это как бы такой несуществующий персонаж, то он как бы, ну, никто не называет, его и нет. А когда он появляется в этом медиаполе, начинает доносить свое сообщение до публики, это сразу становится проблемой, потому что спрос на самом деле большой.
Так а вот интересно, как же они называют его имя, если только о нем и говорят? Мы вот уже полпередачи посвятили Алексею Навальному. И то, что власть не называет, ну, опять я извините, власть, ну, просто это как метонимия. Речь, конечно, идет о Владимире Путине и его подчиненных. А то, что они не называют его Навального, говорят, берлинский пациент, мне кажется, на узнаваемость его это никак не влияет. Он постоянно в сфере внимания.
Ну, это, в принципе, старый трюк, не Путин его придумал, там еще, если я правильно помню, Гарри Трумэн, когда баллотировался президент США, своего оппонента Томаса Дьюи ни разу не назвал за всю кампанию. Это расчет понятный. Если ты что-то не называешь, то его как бы и нет. Mm-hmm. Понятно, что для части аудитории, для «Эхо Москвы» уж точно как бы, существование Навального не является загадкой. Да? Но работа идет не на аудитории «Эхо Москвы». Работа идет на другую аудиторию, которая, ну, в общем, по-другому относится к политике, там, может быть, значительно меньше политизирована. И для нее это может быть отчасти эффективной стратегией. Ее лучше держать подальше от всяких альтернатив, потому что она, ну, главное сообщение ей состоит не в том, что Владимир Путин великий правитель, а в том, что на самом деле все остальные просто хуже. И эта линия должна поддерживаться.
А неужели людям не будет интересно, кто такой берлинский пациент?
Нет, ну, так уже, конечно, вопрос не стоит. Понятно, что там большой пиар Навального, конечно, был обеспечен, уж тем более в январе месяце вокруг всех этих событий. Да, там был какой-то период, когда центральные каналы работали просто как пиар-рупор Алексея Навального. Да, потом это было свернуто. Но просто я хочу сказать очень простую вещь. Такие вещи быстро не происходят. Еще раз, мы имеем дело с категорически деполитизированной страной, которая сейчас находится в таком плавном поиске альтернатив. Она впервые узнала что-то про этого человека, сразу про него узнала в основном, да, преимущественно кучу гадостей. Он ведет себя достаточно резко, то есть он поляризует ситуацию, он вырывает людей из сферы комфорта, и поэтому, чтобы к нему там появилось какое-то доверие и симпатия, в общем, требуется время. Это не могло произойти немедленно. Это не значит, что произойдет обязательно, но если это произойдет, то, конечно, произойдет с каким-то лагом, пока рано.
Я снова вернусь к вашему тезису. Я процитирую вас. Мы видим тенденцию снизу по... Ну, еще раз, Григорий Юдин говорил о двух тенденциях, да, я говорю лишь об одной из них. С одной стороны, мы видим тенденцию снизу, которую пока до конца не удается схватить. Она заключается в том, что возрастающая часть общества устала от Владимира Путина лично, от его правления, и ищет какую-то альтернативу. У меня вопрос об альтернативе. Ведь, по идее, если есть спрос, то должно возникнуть и какое-то предложение. Если Алексей Навальный сидит в тюрьме и не может активно участвовать в политической кампании, но его место должно было кем-то заполниться.
Да, это, как бы, я думаю, что мы сейчас в ближайшее время будем видеть, как будут происходить попытки это сделать. Смотрите, еще раз, Навальный был буквально политическим институтом в России до сих пор. Это очень важно понимать, потому что ну, он не только там какие-то надежды какой-то части людей там выражал, да, и там какую-то активность проявлял, какое-то движение создавал. Но он, и с точки зрения Кремля, же очень важная фигура в этом смысле, он фокусировал вокруг себя большие ресурсы, и понятно, как этим можно управлять. Да? То есть понятно, где точка концентрации этих ресурсов, и так, куда надо бить при необходимости, откуда ждать опасности и прочее. Поэтому сегодня, когда этого института больше нету, мы будем видеть другие институциональные решения, которые будут снизу возникать. Думаю, что часть из них будет появляться ближе к думским выборам, но, опять же, да, вот это все-таки одна тенденция. А вторая тенденция, про которую я говорю, состоит в том, что Владимир Путин намерен подрезать все эти вещи на корню. Да. И поэтому мы можем увидеть ну, какие-то действия по недопущению этой разворачивания.
Мы сейчас сделаем короткий перерыв для новостей и рекламы. Григорий Юдин в эфире радиостанции «Эхо Москвы». 19.34, мы продолжаем прямой эфир радио «Эхо Москвы», и вы нас можете также слушать и смотреть на канале «Эхо Москвы» в YouTube и в Яндекс.Эфире. Меня зовут Алексей Соломин, сегодня гость программы «Особое мнение» Григорий Юдин, социолог, философ, профессор Шанинки. Еще раз здравствуйте. Я напомню нашим слушателям присылать свои вопросы, номер напомню, в смысле, +7 985 970 45 45, наиболее интересные я постараюсь сегодня задать, но вот один из вопросов пришел в чате в YouTube от Буксира. Чем реально можно помочь Навальному?
Я вот от противоположного отвечу на этот вопрос. Видите, с Алексеем Навальным такая история, что он оказывается в некотором смысле неуязвим, почти как сказочный герой. Да, его невозможно убить, как мы видели, его совершенно невозможно запугать. С ним, в общем, сложно что-либо сделать. У него есть ровно одно слабое место, и я про это прямо сейчас скажу, про это слабое место. Алексею Навальному можно сильно навредить, если люди перестанут его поддерживать. Алексей Навальный – демократический политик, которому действительно важно, чтобы его поддерживали, которому действительно важно, что он представляет множество людей, которые верят с ним в общее дело. И пока эти люди есть, пока их становится больше, пока они активны, пока они не молчат, пока они делают публичные заявления, пока они вместе придумывают какие-то способы действия, вот до этого времени Алексей Навальный неуязвим. Если этого не случится, значит, его враги победили.
А сейчас, на данный момент, на данном этапе, кто кого обыгрывает? Власть Навального или Навальный власть? Как вы считаете?
Ну, опять же, власть в России принадлежит национальному народу Российской Федерации.
Вот, поэтому, Кремль Навального или Навальный Кремль? Извините, сейчас можно сказать, что Кремль – это просто крепость, которая стоит в центре Москвы. Владимир Путин
Кремль,
Навального?
Или Кремль, Навальный, по крайней мере, понятный какой-то символ. Я думаю, что мы там пока на каких-то предварительных все-таки стадиях находимся. До финальной схватки здесь все-таки еще некоторое должно пройти. Мы видим, что для обеих сторон ставки повышаются, и мы видим, что, по крайней мере, Навальный за последнее время нанес несколько довольно заметных и увесистых ударов по сопернику, которые достигли цели. Что соперник не остается в долгу, это понятно.
Но вот ближайшая цель – Государственная Дума. Если говорить о тактической цели, для людей, для сторонников Алексея Навального разве не все потеряно уже?
Нет. Это как раз то, о чем я говорил. Смотрите, ведь Навальный не зря там раз за разом говорил, что для него эти выборы представляются важными. Для него действительно важно, ну, в общем, многим пожертвовал ради того, чтобы раскрутить ситуацию к этим выборам. Для него действительно важно, чтобы люди пошли и солидарно высказали свою позицию на этих выборах. Он много для этого делает, он много раз повторял, что для него это ключевая вещь, потому что для него это будет как раз символом поддержки, в том числе его, но дело не в нем лично, а общего дела, которое кажется для него важным. Я пока не вижу, что, почему возникает подозрение, что он проиграл.
Ну, исключительно потому, что формальных способов принять участие в этой процессе у них, в общем-то, нет.
А, так вопрос давно уже не стоит, что Навального не будет способов принять участие в выборах, это ясно после 2013 года, когда он чуть-чуть не выиграл мэрские выборы в Москве. Поэтому задача стоит не в этом. Мы понимаем, что стратегия Навального стоит в том, чтобы любые выборы превращать в референдум по доверию Владимиру Путину. И мобилизовывать все большее количество людей. Да, математика российских голосований состоит в том, что на самом деле Владимир Путин очень эффективен в том, чтобы мобилизовывать ту часть, которая к нему относится, ну, в общем, более-менее позитивно или, по крайней мере, нейтрально. Та часть, которая относится к нему негативно, не мобилизовывается, потому что против нее применяются довольно разветвленные технологии. Навальный пытается любое голосование превращать в такого рода референдум, и, в общем, пока что мы видим, что раз от разу у него как-то больше успеха становится. Другая сторона тоже не дремлет. И мы посмотрим еще, там, скажем, будут ли вообще считать голоса на выборах в осенних парламент. Но пока эта стратегия работала, работает, и запрос на альтернативу, про которую мы говорили, вполне может вылиться в какие-то значимые успехи этой стратегии на осенней кампании.
Объявленная акция протеста таким очень интересным, хитрым, что ли, способом, с вашей точки зрения, покажет эффективность свою?
Давайте посмотрим. Пока что, в чем я вижу здесь логику в этой акции, это, конечно, в том, чтобы устраивать такую перекличку. Да? Потому что, еще раз, Россия довольно сильно атомизированная страна. Страна, в которой, в общем, люди на самом деле мало чего знают про то, чем и как живут люди, там, не знаю. Не то, что в другом конце страны, а даже в соседнем доме. Какое-то представление о том, что твои единомышленники находятся где-то неподалеку, это важно. И в этом я понимаю смысл всей этой стратегии. Это попытка преодолеть этнизацию. Это такая перекличка между городами. Смотрите, ведь очень важная история произошла в январе, да, когда в огромном количестве городов российских люди вышли на улицы. В России, которая организована очень иерархическим образом, Москва и все остальное, это совершенно новый для него формат взаимодействия. Когда появляется масса городов, они как бы друг с другом начинают разговаривать. Без всякой Москвы, напрямую. Москва была не самой важной точкой в январских событиях, это очевидно.
Ну, смотрите, два аргумента против, которые тоже часто звучат. Записаться не значит выйти, и 500 тысяч не 150 миллионов.
Ну, по поводу первого, так это правда. Еще раз, значит же устроить, как я сказал, вот эту перекличку. В этом смысле, если вы записались, ну, это уже как бы у них приважный сигнал в окружающую среду. Выйти, не выйти, это следующий вопрос.
Тогда это мало значит, чем отличается от каких-нибудь петиций, которые уже регулярно проводились, от, не знаю, посещаемости сайта Навального, просмотров в ролика про Владимира Путина.
Это все важные индикаторы, то, что вы говорите. Но еще раз, здесь мы имеем эту идею с картой, да, на которой вы можете как-то более-менее конкретно почувствовать, что вот здесь находятся там, люди, которым не безразличны, потому что не безразличны вам. Uh-huh. Это важное ощущение для множества россиян, которые... Ну, я вот часто привожу эту формулу, что 86% россиян боится 86% россиян. Люди, в принципе, чувствуют себя сильно изолированными, брошенными и одинокими. Это, ну, как бы, естественно, следствие российской атомизации. Когда появляется эта карта, это способ преодолеть такую атомизацию. Что касается 500 тысяч и 150 миллионов, то, ну, самый простой ответ на этот вопрос стоит в том, что если уже мы говорим про то, что какие-то массовые демонстрации приводят к каким-то политическим изменениям, никогда не требовалось, да, в истории никогда такого не было, чтобы там, 100% населения вышло. А в любом случае, это активная часть, когда у нее, конечно, накипает, меняет. При этом я совершенно не гарантирую, что даже если не будет не 500 тысяч, а, не знаю, 3 миллиона, что это поменяет ситуацию, потому что, ну, слушайте, самый простой пример – это белорусский случай, где гигантское количество людей вышло на улицу, да, если мы считаем от населения Беларуси. Ну и вот как бы сместить Александра Лукашенко не получилось. Там кое-чего не хватило, чего, мне кажется, в России пока тоже нет. Там пока не сформировалось какого-то ясного предложения.
А я, если честно, не очень понял тезис, если мы говорим, что массовые акции что-то меняют в России. Разве в России власть, опять извините за слово власть, Кремль не научился канализировать протестные настроения через массовые митинги? Надо разрешить, пусть выйдут, походят, погуляют и потом вернутся домой.
Мне кажется, вот в этом месте условному Кремлю приписывается какая-то избыточная сила, значит, канализировать. Вы думаете, в Кремле сидят какие-то люди, которые говорят, ну, давайте мы, значит, забацаем митинг на 200 тысяч человек против нас. Да? Так мы канализируем, и так не происходит. Это какой-то способ справиться с возникшей угрозой. Поэтому я не уверен, что это значит канализировать. Любое, в принципе, такое массовое выступление, в нем мало приятно для любого абсолютно правительства, потому что это мало чем может закончиться в любой стране. Другое дело, что для того, чтобы это чем-то закончилось, нужно какое-то ясное предложение, которое там, вот, эта группа активная, да, она сделает всей стране. Пока этого не сделано, и этого, кстати, в Беларуси пока нет.
Чуть-чуть развернусь, если позволите, но тоже на самом деле российском обществе идет речь. Считаете ли вы Соединенные Штаты враждебной России страной?
Смотря как это оценивать, в принципе, у меня нет ощущения, что между Россией и Соединенными Штатами есть какие-то там неразрешимые противоречия в сегодняшних условиях, которые должны были делать враждебными. Что российское руководство взяло курс на конфронтацию, совершенно очевидно. Мы можем там в чем-то обвинять и американское руководство, чья политика в отношении России, мне не кажется, недальновидной, не продуманной. Но если бы это была проблема с Соединенными Штатами, могли бы сказать, ну да, вот смотрите, с Россией хорошие отношения, а значит, в Соединенных Штатах сидят какие-то ненормальные люди. Ну, тут мы же видим, что Россия остается практически в изоляции потихонечку. То есть это системная проблема.
Но ваше мнение, если я правильно понимаю результаты опроса Левада-центра, организации, которая в российской власти считает иноагентом, не популярна ваша точка зрения среди российских граждан? Потому что российские граждане...
Эти цифры, про которые вы говорите, да, значит, кого считают врагом там, и так далее, они показывают одну замечательную вещь. Там достаточно посмотреть на тенденции по разным странам, и вы увидите, что там гигантские скачки. Эти скачки очень легко объясняются той медиаповесткой, которую предлагает Кремль. Грубо говоря, ну, это немножко похоже на Орвелла. Да? Значит, мы сегодня воюем с Австазией, значит, все должны считать, что Австазия всегда была нашим врагом. Это в некотором смысле хороший сигнал, потому что говорит нам о том, что никакой внутренней враждебности по отношению к каким-то конкретным народам или государствам, ну, в общем, у россиян нет. Честно говоря, у нас нет каких-то вот непримиримых врагов сегодня. Мы не находимся в такой ситуации, когда мы с кем-то вот там непримиримо враждуем. Ну, было какое-то время, когда мы там, не знаю, с Отоманской империей враждовали. Ну все, сегодня такой вот неизбежной вражды нет.
Ну вот смотрите, человек смотрит телевизор, он видит, что Байден называет российского президента убийцей. Россия, российский президент, как известно, это Россия, да, слава Вячеславу Володину. Что ему еще думать? Только то, что Америка враг.
Может быть, ну, один из вариантов стоит в том, что Вячеслав Володин жульничает где-то. Что проблема стоит в российском президенте, а не в России. Это, безусловно, там, это высказывание Байдена, конечно, ну, нацелено на то, чтобы спровоцировать некоторые повышение градуса отношений. С этим спорить сложно. Но такие или такого рода высказывания мы там не раз слышали, и после них все эти рейтинги, на которые вы указываете, просто спокойно уходили вниз. Нет здесь никакой неизбежной враждебности. Это вопрос просто конфронтации, которую решил устроить Кремль со всем миром, не очень понятно зачем.
Спасибо большое. Григорий Юдин был в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Философ, социолог, профессор Шанинки. Сразу после нас в эфире «Эхо» в 20 часов программа 2021. Я прошу прощения сильно. В прошлом живы, видимо. Мария Снеговая, научный сотрудник Института европейских, российских и евразийских исследований Университета Джорджа Вашингтона, будет гостем этой программы. В 21 час «Суть событий» с Сергеем Пархоменко. Григорий, спасибо вам большое.